Добрый день.
Добрый день.
Ну, для тех, кто впервые здесь, я в двух словах представлюсь. Меня зовут Павел. Угу. И вот на этих беседах в этом году я веду такой цикл, ну, скажем так, бесед по истории. Ну, на предыдущем, когда своем выступлении, я начал говорить о древних греках. Речь шла о уникальности древнегреческой цивилизации и том особом месте, которое они занимают в мировой истории. А сейчас я хотел бы продолжить эту тему, немножко конкретизировать и поговорить о греческой науке, философии и вообще о греческом мышлении. Это действительно важная тема, об этом стоит говорить. И начать хотелось бы мне, прежде всего, вообще как бы с вопроса о том, ну, собственно говоря, что мы относим к научному мышлению, да, в данном случае. Какие его признаки? Почему мы говорим о том, что греки таким мышлением обладали и развили его до известных высот? А вот, допустим, страны Древнего Востока, те же вавилоняне, египтяне, они так и не смогли создать ничего подобного. Хотя те же египтяне, вавилоняне строили пирамиды, да, планировали создание, они строили, создавали оросительные системы, да, вели наблюдение со звездами, были составлены первые календари. То есть о каких-то протонаучных знаниях, конечно, речь идет. Да? То есть какие-то навыки достаточно сложные, зачаточные сведения из геометрии, астрономии имели место быть. Но тем не менее мы говорим, что науки в Древнем Египте, в Вавилоне и в других странах Древнего Востока не существовало. Почему? Все-таки научное мышление обладает, ну, несколькими признаками. Одним из них это, скажем так, некая фундаментальность. Да? Фундаментальность это означает, что наука не носит исключительно прикладной характер. Что люди занимаются наукой не для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Скорее наоборот, решение каких-то проблем, способ решения их является как бы, ну, производным от каких-то научных открытий. А вот что касается вавилонян, египтян и других народов Древнего Востока, то все вот эти протонаучные знания, астрономические, геометрические, которыми они обладали, они были направлены на решение конкретных определенных задач. Ну, то же самое строительство, составление календаря. Но тот же самый календарь, в общем-то, нужен был для планирования сельскохозяйственных работ и для планирования цикла праздников религиозных, скажем так. Вот. То есть на Древнем Востоке те знания, которые имелись, носили такой бессистемный, такой рецептурный характер. Они, ну, и прикладной, вот так можно сказать. И еще важный признак такого научного мышления – это теоретичность и системность. То есть наука начинается там, где формулируются общие правила, общие закономерности. Народы Древнего Востока не пытались, скажем так, мыслить теоретично, да? Каких-то общих системных знаний у них не было. Еще раз повторюсь, знания были направлены на решение конкретных задач, они были разрознены, и каких теорий, осмыслений в целом не было. Ну и плюс еще очень важный момент такой, это, ну, скажем так, рациональность. То есть мышление причинно-следственными связями, да? Способность видеть причинно-следственные связи. Дело в том, что народы Древнего Востока, для них характерно, я бы сказал, такое мифологическое или, можно сказать, магическое мышление. Мир в их представлении это была некая фантасмагория, такой сон наяву. То есть, с одной стороны, жизнь, как бы, хозяйственная деятельность требовала, ну, соответственно, как, какого-то здравого действия с точки зрения здравого смысла, какого-то реального осмысления действительности. Но с другой стороны, картина мира, которая у них была, была так или иначе завязана с теми культами, которые у них были. А язычество видит в окружающем мире действия неких сил, да, на которые можно воздействовать, от влияния которых можно уклоняться. Но в любом случае, если как бы мы представляем себе мир и все природные явления, что за ним стоит какая-то сила, да, солнце, дождь, мо и так далее, то, в общем-то, воздействовать, то рационально как бы влиять, воздействовать, изучать их мы не можем. Они непознаваемы для нас. Мы не знаем, как они повернутся нам, какой стороной. И ну, представьте себе, да, что вот в нашей повседневной деятельности, допустим, если мы, ну вот приведу пример, да, как бы существуют какие-то такие пережитки, как суеверие, да, по поводу черной кошки, зеркала и так далее, и так далее. И помимо каких-то действий, вот мы, допустим, совершили уборку дома, да, при этом, допустим, для нас железное правило, мы должны обязательно там закрыть зеркало. Да еще как бы там, там плюнуть на это зеркало и растереть. Ну, к примеру. Вот ну, я к примеру привел. Я просто привел пример, да? То есть некое действие, да? И представьте себе, таких действий у вас десятки, сотни. Каких-то жертвоприношений и так далее. Вы идете на работу, вы должны там то-то, 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 то-то сделать. Повлиять на какие-то силы.
Я просто не знал, что я никогда ничего не убираю, поэтому я их достаточно.
Ну, кто как, да, кто как. Вот. Допустим, египтян были определенные знания по астрономии. Они составили календарь, да, определенно. Они знали, когда будет разливаться, осуществляться разлив Нила. Но этого было недостаточно. Существовал определенный ритуал, церемонии, когда фараон должен был присутствовать в этом. При этом считалось, что если он не будет присутствовать, Нил может и не разлиться, да. То есть, получается, это действительно такое как бы сон наяву, фантасмагория, такое мышление, оно иррациональное, да? То есть, нельзя сказать, что люди совсем как бы не мыслили рационально, иначе бы они жить не могли, да? Но при этом все это было, находилось такая очень причудливая мешанина. Для современного человека очень сложная. Вот что касается древних греков, греки мыслили гораздо более рационально. Не то, чтобы... как бы они не были язычниками. Да, они были язычниками, у них была вот эта вера в олимпийских богов, но граница между миром, да, и их как бы верованиями, она была достаточно определенная. И она не заслоняла от них, как бы, ну, скажем так, существующий мир. Вот так вот. Еще одна особенность такая. Те зачаточные знания по геометрии, астрономии или даже медицине, которые были у народов Древнего Востока, они были сосредоточены в очень узкой, очень узкой группе людей. В основном это было жреческое сословие, которое эти знания в той или иной степени контролировало и просто передавало их новым членам, которых принимало в свои ряды. То есть получается, что развития этих знаний не было, какой-то внутренней критики и споров как источника любого развития, тоже не существовало. Поэтому я говорю, что эти знания носили такой рецептурный характер. Есть некая технология, допустим, да, которую нужно применить при строительстве, допустим, пирамиды, да, или при строительстве каналов растительной системы. Вот она была описана, она передавалась, но коррекции ее практически не происходило. Поэтому та же самая древнеегипетская цивилизация, она существовала тысячи лет. Но тысячи лет она существовала практически не меняясь. Жизнь шла по кругу, каждое поколение повторяло предыдущее. Жизнь предыдущего поколения. Вот. Чем же на этом фоне как бы выделяются греки? И почему в Греции наука именно возникла и послужила, скажем, там, фундаментом современной нашей науки? Во-первых, я уже сказал, что греки были как бы рациональны. Да? То есть их верование... Да, и здесь очень важный такой момент. Когда я говорил о мифологическом, магическом мышлении, да, когда язычник, человек с архаическим таким древним мышлением, видит за каждым природным явлением какую-то силу, какого-то духа или божество, с маленькой буквы, понятно. Вот, он этот мир как бы уже ну, не воспринимает как самостоятельную систему, в которой действуют какие-то свои законы. То есть для него это некий, некий мир, а за ним какие-то силы. И на эти силы он повлиять не может, или он может повлиять на них чисто магическими мерами. Жертвоприношения и так далее, и так далее. Вот я тебе, ты мне. И поэтому, в общем-то, чтобы наука возникла, для этого нужно какое-то... Ну, надо... Ну, мир должен восприниматься все-таки как место, где действуют причинно-следственные связи, где есть некие закономерности, которые можно понять. И в этом смысле, в общем-то, европейская наука современная, которая существует в мире, она стала возможным именно благодаря христианству, когда появился, ну, когда речь, когда ну, появился Творец, ну, когда люди стали мыслить Творца, который создал мир с определенными правилами и закономерностями. В этом мире возможно чудо, вмешательство, когда Творец непосредственно может вмешаться в мир и нарушить как бы обычные течения. Но при этом этот мир, он существует по неким своим законам, и человек может в определенной мере эти законы познавать. Так его создал Бог. То есть, вот... В этом смысле христианство, конечно, отошло от этого вот, как бы, магического первобытного мышления, которое присутствовало в Древнем Востоке. Вот. Теперь же все-таки о древних греках. Да? Итак, греки рациональны. Они мыслят как бы, причинно-следственными связями, пытаются понять мир без как бы, каких-то сил внутренних, которые за его сценой существуют. Во-вторых, как бы еще одна очень важный момент, характерный для Древней Греции, это большая степень личной свободы, которая существовала у людей. То есть в Греции существовало, во многих городах государства Древней Греции получила распространение демократии, да, пусть в тех усеченных формах, которая была, которая не включала женщин, рабов и так далее. И греки обладали большей степенью личной свободы, чем человек Древнего Востока. Большей степенью личной свободы. Они не находились под мощным давлением государства и жреческого сословия. Вообще у греков такого жреческого сословия, такого оформленного, как некая каста, сила, которая определяет всю жизнь и прописывает, это можно, это нельзя, туда ходи, сюда не ходи, не существовало. То есть в этом смысле греки были избавлены от этого давления, и обладали большей личной свободой. И здесь еще одна особенность как бы, греческого образа жизни и греческой цивилизации – это состязательность. Эта состязательность проявляла буквально во всех сторонах жизни. Ну, самый очевидный пример, который мы знаем, это Олимпийские игры, да? Которые проходили раз в 4 года. Это в области, скажем так, физической культуры и спорта, как сейчас сказали бы. Но не только. Во-первых, сама политическая культура греков предполагала спор и состязания. Судебные процессы, народные собрания, принятие законов, они предполагали словесные состязания. Политика в Греции, это было... Основа политики, это был спор и столкновения разных точек зрения, которые выносились на общий суд, ну, скажем так, на решение народного собрания. И те, кто проталкивал свое решение вопросов, они проходили через публичный спор. Телевидения не было, но это происходило в силу маленьких размеров каждого греческого города-государства, это происходило на площади, на агоре. При непосредственном стечении граждан. Вот. Это что касается политической культуры. Даже такая сфера, как театр, она тоже представляла собой состязание, потому что театральные представления проходили в определенный сезон, это были праздники Дионисия, и они представляли собой соревнования поэтов, которые создавали вот эти вот, ну, трагедии, комедии, и в конце определялся победитель. И даже то, что греки, древние греки, так и не смогли создать единое государство, и Древняя Греция при всей общей культуре, да, представляла собой конгломерат враждующих постоянно государств, войны шли непрерывно. по разным причинам. Это тоже говорит о вот, вот этой особенности греческой культуры, греческого мышления. То есть постоянный спор, состязательность, именно установка на это. Установка на это была такая. Здесь очень интересный момент. Причем греческие философы, греческие ученые, каждый из них стремил, они строили свои концепции, теории буквально на костях оппонентов. Каждый из них мыслил себя, вот сейчас я сказал как бы последнее слово истины, а то, что писали до этого, это уже как бы, это неверно. Сейчас я просто, чтобы не быть голословным, процитирую несколько таких интересных преамбул. Вот некий Гекатей Милецкий, значит, предпослал своему большому труду, называвшемуся «Генеалогия», такую характерную декларацию. Цитата. «Так говорит Гекатей из Милета. Это я пишу, как мне кажется истинным, ибо рассказы эллинов, ну, то есть греков, многочисленны и смешны, как мне представляется». Значит, знаменитый такой был ученый Гераклит Эфесский. Да, причем о нем отозвался Гераклит Эфесский, другой ученый. «Многознание уму не научает, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея». Фукидид, историк, так начинает свою историю Пелопоннесской войны. «Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы служить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки, ни больше, ни меньше». Вот так вот. То есть каждый споры носили очень ожесточенный характер. И такой момент. Еще одна характерная черта греков – это открытость и любопытство. То есть нам известно огромное описание греческих историков и географов, которые сообщают очень много из жизни египтян, скифов и всех соседних народов. Но нам неизвестно ни одного сочинения этих народов, который бы описывал что-то о греках. То есть греки присутствовали всюду, они путешествовали, они описывали то, что видели. Но это движение было односторонним. Это было движение в одну сторону. Интересно еще следующий такой момент. Здесь появилось такое некое детское начало. Игровое начало у греков присутствовало. Да. Еще одна очень интересная иллюстрация вот этого особенности. Дело в том, что по поводу любопытства, изумления. Ведь любопытство, изумление, способность удивляться – это, в общем, такая детская черта, согласитесь, да? Вот интересный эпизод. Геродот, которого называют отцом истории, он много путешествовал, и в частности, он побывал в Египте, где встречался с местными жителями, очень многое записывал. И в разговоре с египтянами, с египетскими жрецами, он, в общем-то, выразил удивление следующим фактом. Известно, что река Нил разливается не весной, да, как большинство рек, и Геродот об этом сказал, она разливается в июле-октябре. Вот. Интересно то, что в своей книге Геродот приводит три или несколько версий, почему это происходит, но все эти версии высказывали греческие собеседники. Там же он приводит свою точку зрения. В принципе, все они были неверные. Да? Но факт, интересно же здесь не истинные или не истинные эти были объяснения, а то, что египтяне, которые жили здесь, которые буквально зависели от разлива Нила, они не интересовались, почему это происходит. Этот вопрос перед ними просто не вставал. В то время как среди греческих ученых этот вопрос обсуждался, дебатировался, и он был предметом, в общем-то, пристального интереса. Вот такая удивительная вещь, да? То есть ты живешь в стране, происходит некое явление каждый год, от которого зависит твоя жизнь, да? Потому что все земледелие в Египте было завязано на ежегодный разлив Нила. Но при этом египтяне не интересуются причиной этого явления. Почему именно в это время? Вот, такая любопытная как бы вещь, да? То есть греки были способны удивляться, их интересовал окружающий мир, они искали причины этого. Почему? Еще один такой очень интересный момент. Это греческий язык. Дело в том, что язык – это важнейший инструмент людей, да? Первый и важнейший. И вы понимаете, что наука во многом зависит от этого инструмента. Потому что ты не можешь описывать те явления, для которых в твоем языке нет соответствующих понятий. Например, вот в языке древних вавилонян понятия были все предельно конкретны. Общих понятий практически не было. Из общих, по-моему, там была только судьба и вещь. Все остальные понятия были именно конкретны. А наука предполагает наличие большого количества слов, которые описывают общие понятия, абстрактные, которые могли бы описывать какие-то общие абстрактные явления с самых разных сторон. И в этом смысле греческий язык, конечно же, по своим возможностям для научной деятельности, для философской деятельности, абсолютно превосходил все, что было у соседних народов. И не только у тех же египтян и вавилонян, но в том числе и даже ранней латынь. У римлян. Сейчас я просто приведу цитату. Она такая очень яркая. Прошу позволения. Это один из современных исследователей Древней Греции. Что он говорит о языке? Он говорит так, что среди языков древнего мира греческий выделяется своим богатством средств точного выражения отношений между обсуждаемыми предметами. Там, где другие языки просто связывают вместе предложения, немногочисленными на все пригодными союзами. Греческий всегда дает возможность, а часто прямо требует детального анализа всего комплекса идей, которые надлежит выразить в речи. Страницы, написанные на каком-нибудь семитском языке или ранее латинском, в сравнении со страницей классического греческого, выглядит куча кирпичей, сваленных рядом с аркой. То есть греки, да, обладали соответствующим инструментом, который позволял которых было возможно использовать. И еще один очень важный такой момент, может быть, даже один из самых важных, и при этом очень простой. Когда мы говорим о том, что греки выделялись своей рациональностью по отношению к народам Древнего Востока, здесь можно сказать, а как же римляне, да? Они же тоже были рациональны.
Еще какие?
Еще как. А тут очень интересный момент. Дело в том, что римляне, как ни странно, да, в чем проявилась рациональность римлян? Да? Они создали римское право, да, которое как бы детально описывало, как бы, которое легло в основу всего современного права. Римляне создали совершенную систему управления, которая позволяла управлять огромными территориями от Британии до Африки, от Испании до Персии. Это была действительно система, это была рациональная система управления, продуманная. Римляне, например, если почитать римских агрономов, там Колумелу, Ворона и других, это сверхрациональная система эксплуатации всех ресурсов, включая человеческих. Римляне прямо писали, что есть орудия немые, орудия мычащие и орудия говорящие. И там было все прописано, как максимально из этого получить прибыль. Это тоже очень рационально. Но как ни да, и чувство состязательности у римлян тоже было. Гражданские войны в Риме, конфликты, борьба за власть, все это имело место. Но тем не менее, науку, подобную грекам, римляне не создали. В лучшем случае они использовали некие греческие идеи и, в общем-то, в какой-то степени развивали их. Но все равно это, скажем так, карлики, которые сидят на плечах гигантов. Почему же так? Интересно. И ответ, в общем-то, как бы может быть достаточно простым. Римляне, да, римская рациональность, она была такой педантичный, въедливый характер. Она носила меркантильный характер. Она была прагматичной, направлена на извлечение прибыли или пользы. В то время как грекам просто нравилось мыслить. Вот такой. Они получали удовольствие от мышления, вот подобно тому, как атлет получает удовольствие от, в общем, как бы состязаний, от участия, от задействования, его мышцы работают и так далее. То есть у греков был вкус к этому. Им это просто нравилось. Как ни банально, да? Вот мы приходим к каким-то банальным простым вещам. Потому что другого объяснения просто как такового нет. И им нравилось этим заниматься без какого-либо практического применения, пользы. То есть познание их интересовало просто само по себе. И это, в общем-то, редкое качество. Когда люди чем-то занимаются не ради какой-то прибыли или пользы, а потому что это им нравится. Потому что они видят в этом красоту, смысл, независимо от того, что принесет им пользу или нет. Вот. Это вот такая некая как бы общеводная часть. Вот это вот как бы особенности греческого мира, греческого мышления, которые выделились с остального мира и позволили создать науку. А сейчас я бы просто хотел бы коснуться некоторых этапов и особенностей вот, греческого мышления, греческой науки и философии. И просто посмотреть, как это проявлялось в его развитии. Вообще, да, и, кстати говоря, по поводу, мы говорили о свободомыслии греков, да, о том, что отдельно взятый человек в Греции, он был избавлен от давления какого-то жреческого сословия, которого в Греции просто не было, от какого-то мощного государства, которого в Греции тоже не было, с развитым чиновничьим аппаратом. И поэтому греческие, скажем так, интеллектуалы, философы, они могли позволить себе значительно большую степень свободомыслия, в том числе они могли подвергнуть сомнению те верования, которые существовали у греков. Вот эти языческие знаменитые, вот олимпийские религии, все эти Зевсы и так далее, и так далее. Многие из них считали это такой, как бы, такой народной верой, суеверием. В общем-то, как, и относились к ней критично. Вот один из учеников Сократа, Ксенофон, он прямо говорил, что то, что во что верят греки, это как бы суеверие. Почему? Ну, что боги, как бы, вот эти человекоподобные боги, которых представляли греков, это, в общем-то, как бы просто проекция человеческого на ту сферу, которая людям не подвластна. Вот он говорил прямо, если вот были бы, у ослов была бы религия, они могли бы мыслить таким образом, они, как бы, все боги, как бы ослов, были бы, выглядели бы как бы по-ослиному. Это не значит, что он был атеистом. Он считал, он пришел к выводу, что Бог есть, Бог один, а верования греков, они являются, в общем-то, как бы суеверие, такая народная вера. То есть, в общем-то, в странах Древнего Востока, в общем, такая степень свободы мысли, в общем-то, была невозможна. Ну, скажем так. Для египтянина или вавилонянина или финикийца подвергнуть или перса сомнению, в общем-то, как бы такие основы означало подписать себе смертный приговор. В Греции такое тоже случалось, в том числе по приговору народного собрания, самым что ни на есть демократическим образом, как это произошло с Сократом, мы коснемся этого. Но, тем не менее, это не стало некой как бы, ну, обязательной формой, стандартом. То есть степень свободомыслия, которую человек мог позволить себе, критики, да, культура состязательности, в том числе словесная, она процветала, и это факт. Это вот особенность Древней Греции. Первоначально, в общем-то, греческая мысль была направлена на, скажем так, на познание природы как бы вещей. Да? Они пытались как бы понять, вот есть мир, что является его первоматерией, первоэлементом каким-то, первым кирпичиком, из которого он создан. Что лежит в основе этого мира? И сформировалось несколько школ, которые, в общем-то, мыслили, правда, умозрительно, без экспериментов. Это отличало, как бы, отличало их от современной европейской науки. Сами они такое мышление называли физикой. А вообще этих философов называют натурофилософами. А сами они себя называли философы. То есть буквальный перевод – любомудры, да? То есть люди, любящие мудрость. И вот представители этих школ, каждый из них выдвигал какую-то свою версию. Фалес говорил так, что, допустим, вы знаете, теорема Фалеса, да, в геометрии есть. Фалеса, прошу прощения. Фалес говорил, что в основе всего сущего находится вода. Это вот первый элемент мира. Собственно говоря, почему? Ну, мысль, он может быть наивна, но это мышление, все равно, это уже как бы научное мышление. Он говорил о том, что вода может достигать разных состояний. Она может быть парообразной, похожей на воздух. Вода может быть затвердевать, превращаться в лед. И, соответственно, как бы она такая, меняет разные состояния. Скорее всего, она и лежит в основе всех вещей. Другие говорили, нет, лежит в основе воздух. Другой его ученик говорил, что нет, находится некое вещество, он называл его апейрон, что буквально переводится беспредельно, лежит в основе ООН. Потом появилась атомистическая школа, Левкип и Демокрит, которые говорили, что мир состоит из мельчайших неделимых частиц, даже придумали название атомы. Да? Одни из них говорили, что атомы очень такие жестко структурированы, другие говорили, что они движутся хаотично, но не суть. В любом случае, как бы атомистика появляется в Древней Греции. Гераклит выдвинул идею непрерывной изменчивости мира. Вот это выражение «все течет», «нельзя в одну реку войти дважды». И поэтому он говорил, что в основе лежит огонь, потому что он самое изменчивое такое явление. Но все вот эти вот школы, которые искали первый элемент мира – они очень могли различаться, могли спорить для хрипоты, но в какой-то момент они достигли кризиса, тупика. Почему? Ну, потому что, допустим, отец Роман будет говорить, что мир состоит из воды, я буду говорить из воздуха, Борис скажет, что нет, говорит, из огня. И как-то, но аргументация наша будет не экспериментальная, она будет умозрительная. Она будет, то есть, естественные науки не подтверждаются словами, они подтверждаются экспериментом. А вот экспериментального начала для у греков как раз и не хватало, в отличие от современных наук. Поэтому как бы наступил кризис, и из этого кризиса греческая наука пошла двумя путями. Первый путь был следующий. Это путь, скажем так, дифференциации и накопления фактов. То есть из некого общего мышления о природе мира стали выкристаллизовываться отдельные дисциплины. География, там, история, математика, логика, которые приступили к накоплению фактов, и в дальнейшем они как бы достигли больших результатов. Тот же самый Евклид, Архимед, Герон и ну, многие другие мыслители в более поздней эпохе. То есть идея как бы глобального объяснения мира как бы исчезла, некий поток был разбился на отдельные русла. И вот эти русла, значит, ученые, которые работали в этих направлениях, приступили к набору фактов и развитию своих дисциплин. А другой поворот, который произошел в Афинах, и не только, он был очень интересен. Дело в том, что ряд мыслителей, которые вошли в историю как софисты, и плюс еще...
Апорий и Зенона.
Но Зенон, в общем-то, как бы, скажем так, к софистам не относился.
Нет, ну да, он просто сам весь Аполлий
продал. Да, про Ахилла и черепаху и так далее. Да, вот это как раз чисто умозрительный подход такой, да, в рамках формальной логики. Это были Сократ и были так называемые софисты. Сократа мы из их числа немного выделяем. Почему, мы поймем. Что же делают они? Они переносят фокус внимания с устройства мира на человека и на человеческое общество. То есть фактически можно сказать, что они такие были основоположники такого социологии и антропологии, учения о человеке. И в сфере внимания у них оказалось также как бы вопросы познания и достоверности. Тут есть некая как бы одна сложность, что работы софистов и Сократа до нас не дошли. Сократ вообще принципиально не писал книг, не считал это нужным. А работы софистов полностью до нас не дошли, дошли некоторые отрывки. И мы большую часть о них знаем в переложениях Платона, Аристотеля, того же самого Ксенофонта, людей, которые, в общем-то, относились к ним критично и выставили их, в общем-то, не в самом лучшем свете. Да. То есть они их представили такими людьми очень наглыми, самоуверенными, такими трюкачами, которые могли сначала доказать, что белое – это черное, потом доказать, что черное – это белое. И, в общем-то, еще хуже, они брали за это деньги. С точки зрения греков это было не очень достойно, потому что философия в том изначальном варианте, как она возникла, предполагала бескорыстные занятия. А софисты, в общем-то, за обучение так называемой диалектики брали деньги. А диалектика они называли искусство спора, искусство логического обоснования своих мнений. Ну, это некое что-то между риторикой, находящейся, и логикой формальной. Вот, умение как бы доказывать свою точку зрения и отставить ее в споре с оппонентом. Это они назвали диалектикой, и этому учили за деньги. Но о чем же как бы говорили софисты? Еще раз повторюсь, что в центре внимания стояло как бы общество и человек. В частности, они поставили под вопрос многие основания греческого, как бы, греческого социального устройства и греческих законов. Они обратили внимание, что есть законы, которые принимаются на народных собраниях, да, скажем так, законы по уговору, по договоренности, да? А есть законы, которые как бы, они всегда были и они действуют, ну, условно говоря, в кавычках, природные. Ну, например, допустим, там младшие должны, ну, в семье подчиняться старшим. Или рабы должны подчиняться свободным. А, собственно говоря, они ставят вопрос, а почему? Ну, нет, почему, понятно, потому что они имеют власть. Но насколько это справедливо? Ведь нынешний как бы свободный через какое-то время может попасть в плен и сам превратиться в раба. Значит, этот закон не природный, это тоже человеческий. А если он человеческий, почему его нельзя изменить, да? Или, допустим, был такой софист Горгий, который говорил такой, ну, у софиста была такая склонность к эпатажу. Они бравировали своим красноречием, они старались шокировать людей. Ну, часто пытались, да? Он, например, говорил, вот у нас как бы в Греции младшие почитают старше. А вот, допустим, индийские дикари, да, неважно, как бы, действительно это было или нет, это тот пример, которым он оперировал, обращаясь к согражданам. Они, наоборот, там своих стариков чуть ли не съедали. А почему бы вот как бы и нет, да? Это же человеческий закон. У нас так, а у них так. Вот. И фактически как бы софисты пришли, дошли до такой точки, они поставили под вопрос вообще способность человека, ну, к познанию объективной истины. Такой был Протагор, софист, ему принадлежит очень такое интересное высказывание, которое, правда, часто обрывают наполовину. Сейчас. Протагору принадлежит такое высказывание. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Обычно, чаще всего, как бы из этого цельного предложения вырывается первая фраза. Человек есть мера вещей. И в этом смысле она как бы звучит как, ну, некая как бы гуманистическая фраза, такая, что человек есть мера всех вещей. На самом деле это цитата вырвана из контекста. Она звучит полностью. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. По сути, здесь говорится о том, что некой истины общей для всех нет. А истина, в общем-то, зависит от каждого. Есть множество маленьких субъективных истин, а некой общей истины нет. А значит, все может быть другим человеком, оппонентом поставлено под сомнение. Такая позиция называется агностицизм. То есть агностицизм – это утверждение о невозможности достоверного объективного познания. То есть каждый говорит о своем, что ему выгодно, или как он видит, а общей истины для всех не существует. Вот. Поэтому я говорю, что софисты очень, ну, многие вопросы поставили из вопросов такого раздела философии, как гносеология, то есть теория познания. Этот же Протагор, ему пришлось бежать из Афин, потому что он написал книгу о богах, где написал о вот этих вот греческой олимпийской религии. И до нас она, в общем-то, не дошла, она была сожжена. То есть греки при всем их свободомыслии поставили определенный предел. Потому что вот это являлось как бы одним из оснований социальной жизни, и они не готовы были пересматривать, так радикально идти. Знаменитая фраза была такая, тезис он выдвинул, книга начиналась следующим. «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ибо многое препятствует знать это, и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». То есть... Здесь нельзя сказать, что идет отрицание, да? Здесь просто говорится о том, что, может быть, как бы все эти Зевсы, Аполлоны еще существуют, да? Но доказать это я не могу, как бы мало времени, да и непонятно, как бы, в общем-то, о чем идет речь. То есть здесь тоже, в общем-то, изначально стоит вопрос сомнения сфокусировано. Но пришлось ему как бы бежать. Другой его, как бы, софист Горгий, написал сочинение, которое до нас не дошло, но, опять-таки, в приложении их оппонентов основные идеи дошли. Называется «О несущем или о природе». Были сформулированы три основных положения. Первое – о том, что ничего не существует. Второе – о том, что даже если нечто и существует, то оно все равно непостижимо для человека. И третье – о том, что если даже чего-то и можно постичь, то высказать постигнутое и объяснить его другому человеку уж никак невозможно. То есть софисты фактически дошли как бы до того, что они поставили под сомнение возможность достоверного познания. Вот. И их оппонентом как бы в какой-то степени стал Сократ. Ну, не прямым оппонентом, да, скажем так, но то, о чем говорил он, в общем-то, он давал ответ на те сомнения, которые были заявлены софистами. А Сократ вместе с ними, почему их можно поставить в один ряд? Сократ не интересовался устройством мира. Его интересовало, прежде всего, как бы люди, да? Его интересовали, как и софистов, вопросы человеческого общежития, вопросы морали. Что такое хорошо и что такое плохо? И почему это хорошо и почему это плохо? И где находится основание добродетели и блага? На чем они опираются? Это как раз тот ответ, который надо было дать софистам. Потому что софисты говорили вообще, что на самом деле все зависит от людей, от человеческих установлений по договору. У нас, допустим, так, а в другой стране так. Сегодня ты раб, потом свободный. А вот с этой точки зрения, с точки зрения раба это плохо, а с точки зрения владельца это хорошо. То есть в данном случае вот такой субъективизм, да, и сомнение в возможности достоверного познания существования истины. Сократ, во-первых, как бы я уже сказал, что он не писал книг. Не писал книг. И не читал, как, с какого-то момента. А он, это было связано с его системой взглядов. Он, во-первых, как бы в свое время в молодости он увидел на храме в Дельфе фразу «познай самого себя». И сделал ее своим девизом. Он считал о том, что существует некое мировое благо и справедливость, некая мировая душа, единая. То есть мы видим, что Сократ тоже движется от вот этих вот Зевсов и Аполлонов греческих, да, представления о том неком абсолютном благе, да. Но если для христиан как бы Бог личный и живой, то греки как бы, ну, такого не мыслили, да. Но тем не менее, все равно понимание, как бы, что есть некое абсолютное благо, и это благо не зависит от физического переменчивого мира. И частицы его находятся в каждом человеке. У человека есть душа, да, и эта душа является частью как бы, некой мировой души. Да? И поэтому представление о том, что такое хорошо и плохо, они заложены в каждом человеке. То есть мораль не просто частное дело каждого человека, кому как выгодно, по уговору. А есть некие общие представления о добре и зле, и люди их как бы разделяют. Другое дело, что, более того, их можно познать. Познать при помощи разума, рационально познать. И Сократ ставил своей задачей помочь людям это сделать. Он поэтому не писал книг, потому что он считал, что все, что нужно, чтобы понять благо, добродетель, добро, оно находится в каждом человеке. Другое дело, что путь к этому надо как бы расчистить, да? И он выработал такой метод, который назвал маевтика. Это разновидность, ну, та же самая диалектика, да, скажем так. Ну, маевтика – это, как называлось, искусство повитухи, да, которое, помощь при рождении ребенка. И он говорил, что я вот занимаюсь тем же, только я имею дело со взрослыми мужами и помогаю им отыскать истину и добродетель. Это был как бы метод вопросов и ответов. Он не читал лекции, да, или морали. Он задавал вопрос, что такое справедливость, да, что есть человек. Ну, человек без... отвечал ему, как он понимает. Сократ тут же ему показывал, что его понимание неверно. И вот так вот путем ответов и вопросов он приводил к тому, что человек... таким образом как бы направлял человека, человек понимал, что он ничего не знает, да? Сократ сам про себя говорил, я знаю только то, что ничего не знаю. Что человек понимал, что его знания иллюзорные, и он, в общем-то, начинал вставал на путь познания. Причем такой Сократ был рационалист, он считал, что, в общем-то, познать самого себя возможно, и более того, он считал, что никто не делает ошибок добровольно. То есть, если человек путем доказательства, да, ему докажут, что это хорошо, что это есть добро и это есть благо, то человек не сможет просто от этого уклониться, если он это поймет. Но мы как бы понимаем, да, какое здесь заблуждение, да, что на самом деле, в общем-то, путем силлогизма, формальной логики и доказательств человека научить добру невозможно. Но вот Сократ как бы считал, что люди совершают злые поступки, несправедливые, дурные поступки. Не потому, что они дурные, они люди хороши. Они просто не понимают, что есть чему. Их надо научить, объяснить.
По незнанию.
По незнанию, да. А если человек поймет, что есть добро, истина и справедливость, он от этого не отступится и будет поступать именно так. Конечно, в общем-то, как бы... жизнь наша, да, как бы знание, история человечества показывает, что это, конечно, не так. Но Сократ был в этом убежден. И он следовал по этому правилу. То, что он как бы считал истинной справедливостью, он этому следовал. Да, вот так. Любопытно получается. И то есть он говорил о том, что добро, да, оно объективно, оно существует, да. Каждый человек, это человек, не надо изучать книги, изучать мир, он может найти это в себе, найти эти основания. Ну, ему надо просто помочь. Сократ закончил очень плохо. Если Протагор сумел бежать, то Сократ был осужден к смерти. Причем осужден не каким-то там тираном, он был осужден демократическим собранием, демократическим судом города Афины. Почему так произошло? Его обвинили в совращении молодежи. Ну, совращении в каком? Не физическом, да, а в совращении умственном. Что он их сбивал, отвлекал от подлинных, ну, от традиционных ценностей и, в общем-то, как бы учил чему-то не тому. На самом деле, здесь тут надо понимать следующее, что в то время, когда жил Сократ, Афины пережили тяжелейшую, так называемую, Пелопоннесскую войну. В Греции были два основных центра. Это Афины и Спарта. И каждый из них имел... Все остальные греческие города-государства являлись союзниками либо одного, либо другого государства. И во время Пелопоннесской войны между ними фактически шла война за господство. И афиняне проиграли эту войну. То есть спартанцы им навязали как бы какое-то такое, скажем так, как сейчас сказали бы, оккупационное правительство из 30 аристократов местных. И в состав этих аристократов входили некоторые ученики Сократа. Вот. Некоторые ученики Сократа перешли на сторону спартанцев во время войны. Но с другой стороны, к самому Сократу, в общем, претензий здесь нельзя было предъявить, потому что он честно тянул лямку военную, как каждый афинский гражданин, он брал в руки оружие и сражался. В общем-то, с точки зрения законов, ему предъявить в полной мере было очень сложно. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что, скорее всего, он стал таким, ну, как... козлом отпущения за неудачу, за ту катастрофу, которую постигла Афины, некая как бы возникла такая общественная истерия, психоз, нечто вроде охоты на ведьм в средние века, или нашего 37-го года, может быть, отчасти. И, в общем-то, ему были предъявлены вот такие обвинения. Причем он мог избегнуть наказания. Могут сбегнуть два раза, фактически. Первый раз во время самого суда, потому что мнение судей разделилось. И в конце концов его спросили, ну а самым какое наказание для себя мысли? Здесь он выступил тоже, в общем-то, эпатажно, и, может быть, он сказал так, что, говорит, ну, я вообще никакой вины своей не вижу, меня наказывать-то и не за что. А я, говорит, достоин вот как бы пожизненного обеда в Притании. Это, в общем-то, как бы самая высокая привилегия, которая давалась афинскому гражданину, она давалась либо победителям Олимпийских игр, либо тирана-убийцам. То есть это в общественном здании обед вместе с советом управляющим, пожизненный. То есть самая высокая привилегия, которую мог получить афинский гражданин. И в общем-то, афинян это возмутило. Его приговорили к смертной казни. Он должен был выпить чашу с цикутой, с ядом. Приговор не сразу приводился в исполнение. Было некоторое временной лаг, время. Друзья Сократа, среди них было очень много знатных людей. Потому что, в общем-то, учиться мудрости люди, которые работали с утра до вечера, да, в поле или ремесленники, не могли. Поэтому ученики Сократа были в основном люди знатного происхождения, у которых был досуг и время. Они предлагали ему бежать и, в общем-то, могли это устроить. Но Сократ отказался, потому что он проповедовал всегда, что благо и справедливость заключается в повиновении закону, что закону надо повиноваться не только из страха, а потому что это воля всех. И, в общем-то, добровольно принял как бы, ну, эту смерть. Это вот один из эпизодов, когда, скажем так, свобода слова, свобода мысли оказалась под давлением. Причем давлением не тирана какого-то, или царя, или жрецов, коллеги жрецов, а именно самого, что у меня есть, народа. Вот. Причем совершенно несправедливо. Ну, в общем-то, еще раз повторюсь, что Сократ, как бы у него была идея некого общего блага, да, причем это общее благо, его нельзя органами чувств, его можно только мыслить, понять путем разумного, и оно заложено в каждом. У Сократа было много учеников, и самым выдающимся из них был, конечно же, Платон. И Платон создал такую, как бы, величественную, мощную систему философскую, в основе которой легло учение об идеях. Он воспринял это от Сократа и развил как бы, ну, такой в предельном развернутом таком, ну, глобальном смысле. Что же в данном случае, как бы, что такое идеи, да, с точки зрения Платона, и, в общем-то, почему эта философская система получил такое, ну, как бы, распространение и значение вплоть, может быть, до, скажем так, до нашего даже времени. Потому что, например, возрождение в Западной Европе во многом было на идеях Платона, даже такой неоплатонизм появилось выражение. Был такой Федор Лосев, философ, он изучал античество. Алексей Федорович Лосев, да. Но в какой-то степени, как бы, эти идеи, как бы, он являлся тоже, как бы, отчасти неоплатоником, да. Вот. То есть он был глубоко верующим человеком, христианином, но и многие идеи Платона так или иначе воспринял и интегрировал в свое мировоззрение. Итак, что же такое идея по Платону? Вот, допустим, стол, да, находится. Столы бывают разные. Бывают столы кухонные, да, бывают столы ломберные, там для игры в карты специальные, бывают столы бильярдные, бывают столы, наконец, теннисные. Письменные столы, компьютерные столы, да? Но у всех них есть нечто общее, да? То есть они все представляют собой некую горизонтальную плоскость на каких-то ножках, да, закрепленные. И смысл их в том, что они позволяют человеку удобнее осуществлять какие-то манипуляции. Либо писать, либо играть, либо, допустим, работать на компьютере, либо есть, да? То есть идея, как бы, Платона, первое, что можно отметить, это смысл вещи. Его, ну, скажем так, ну и, скажем, идея стольности, да? Смысл вещи в какой степени. И его, смысл можно постигнуть только умом. Ну, сколько бы мы ни трогали стол, да, сколько бы мы ни прислушивались к звуку или пробовали на вкус, мы не поймем предназначение стола. Но умозрительно мы можем постигнуть его суть, для чего оно нужно, да? То есть первая идея, она постигается умом, умозрительно, это смысл каждой вещи, каждого явления. Причем, если вещь имеет форму, да, она временна. Когда-то все столы будут разрушены и исчезнут. То идея в этом смысле, она не уничижима. Да. То есть, если, допустим, мы примем решение объявить все столы теннисные, неважно какие, в мире, вне закона, конкретные столы, и мы их уничтожим по строжайшему. Да. То есть, столов нет ни одного в мире вообще. Но все равно как бы идея осталась, и мы по ней можем как бы воссоздать и создать их. То есть идея вечна, она не имеет физических параметров, и она в этом случае, здесь второе значение, она выступает как образец и форма материальных вещей. То есть это некий образец, да, форма. То есть все, что создано материально, оно так или иначе погибнет, разрушится. Как говорил Гераклит, все течет. То есть в этом смысле вещи, они текучие, да? То есть, может быть, мы смотрим этот момент, мы не видим, что как бы... Но все равно в каждый момент каждая вещь тихо, незаметно для глаза, она, ну, разрушается, изнашивается. И когда-то она разрушится, да? Вот. Но идеи как бы вечные и неучижимы. И они являются образцом для создания новых вещей или явлений в мире. Ну и, соответственно, как бы... Идея – это общее родовое понятие. Есть конкретное, да, стол, а есть понятие «стол вообще». Стол вообще не существует, он существует только в сознании, мы его мыслим. А конкретный стол – вот он, да. То есть третья идея – это некое общее родовое понятие, абстрактное понятие. Абстрактное понятие, которое не имеет носителя конкретного, которых мы можем только мыслить.
Стол вообще.
Стол вообще, да, да, да.
В частности.
Да, 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 конкретно. То есть, и Платон говорит, что вот идея, да, это как бы форма-образец для вещей, это смысл вещей, и это их, скажем так, это общее как бы понятие, абстрактное понятие. Между прочим, вот Платон создал как бы свое место, где обучал людей в Афинах, он назывался Академ, отсюда слово Академия. И там было написано: не знающий геометрии, да не войдет. Почему? Потому что геометрия и математика – это самые абстрактные науки. Треугольников, квадратов в природе же нет, цифр нет в природе, да? То есть математикой, геометрией можно заниматься, даже если у вас выколоты глаза, отрезан рот, как бы нет рук, вы можете только мысленно, да, мысленно вы можете производить вычисления. То есть это наука абсолютно абстрактная. Поэтому это оперирование идеями в чистом виде. Поэтому вот так, так написано, не знающий геометрии, да не войдет. Да? Причем интересно то, что это не просто, с точки зрения Платона, идея не просто находится в человеческом сознании у каждого там свои. С точки зрения Платона идеи объективно существуют, независимо от каждого человека. Другое дело, что мы не можем их потрогать, мы не можем уловить их органами чувств, мы можем их понять только разумом, они умопостигаемы. Но они объективны, и он говорит, они... И да, действительно, как бы... Допустим, если у нас же нет сейчас яблока в руках, да? Но если я скажу яблоко, мы все подумаем об одном и том же. Мы все поймем, о чем идет речь. Значит, эти идеи объективны. Они существуют независимо от конкретного человека. Более того, Платон говорил, что они образуют не просто они объективны, да? Они образуют такую целую иерархию. Есть идеи высшего порядка, низшего и так далее, разные по степени значимости. На вершине находится идея блага, там, справедливости, красоты, любви, самая высшая идея блага. И вот если представим, да, но идея блага, она некая безличная, общая. Но если мы заменим ее как бы на идею Бога, то получается уже как бы большой шаг в сторону, ну, скажем, системы взглядов, близкой к христианству. Да? То есть Бог, который не принадлежит этому миру, да, который появляет собой высшие блага, и в этом смысле как бы греческая мысль, она как бы уходила, конечно, от вот этого вот олимпийской религии греческой, да, как мифологии, от мифа к логосу, и в общем-то движение шло некое предчувствие такого, как бы, ну, что есть некий единый источник блага в мире, да? Другое дело, что греки не могли помыслить, что это может быть человек, да еще человек, ну, что это живое существо, и что он может еще прийти к людям и еще погибнуть на кресте за людей. То есть для греков это было, конечно, совершенно для эллинов безумие, да? Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Но общее движение мысли, как бы, было как раз именно вот в сторону, как бы, ну, единобожия, да, такой вот. Ну, да, только в философской форме.
Раз идея вот блага, она не связана с землей, то есть
она трансцендентна, так сказать, она не в этом мире.
Да, то поэтому они воспитанные древние вот люди на философии Платона, угу. В том числе и богословы, там, да. Арий, например, да. Да, и другие богословы, тот же Арий, он же был вообще толкователем Священного Писания, то есть образованнейший человек был, Ориген, то есть они не могли представить даже, как это рационально, что идея блага, она не связана с землей, и вдруг это благо, оно прикасается к земле, то есть к человеку, сома, сима, да, вот у Платона это тело, это гроб, да, это оно, о нем нечего даже думать, вот, если самое главное, это идея, то вот они даже не могли представить, как это Бог может стать человеком, то есть вот такая вот противоречие.
Ну, да, это вот такой, ну, но
чуть более использует 10% своего мозга всего лишь.
Да, но вот они вот молодцы такие вот.
Подошли близко, но они натолкнулись на некий предел, который был.
Да.
Дело в том, что греческое мышление, оно имело одну особенность. Вот в греческом языке глагол «знать» и «видеть» это был фактически один глагол. То есть греки трудно было представить что-то бесконечное. То есть они видели мир как некое упорядоченное, ну, целое, да? И все, как будто эти олимпийские боги, они были частью этого мира. То есть выйти за пределы, представить себе нечто бесконечное, да, что, им было, конечно, ну, сложно.
А представьте еще, какие они молодцы. Смотрите, то есть вы сейчас рассказывали, что ставили под сомнение вообще существующий, да, порядок. Это, представьте, это вот мы в своей жизни должно пройти там много десятилетий, чтобы в конце концов немножко поставить под сомнение вообще то, что я делаю каждый день. Да. А они тогда, живя несколько столетий до нашей...
гораздо более традиционно, да, сейчас.
Могли сказать, а слушайте, а почему это благо? Или почему это хорошо? А ведь, то есть это конечно, умницы.
Ну, вот это открывалось.
Они ставили вечные вопросы.
Да, просто думаться. То воспитание. Если у меня мама каждую пятницу стирала белье, все, если кто стирает по субботу, это трагедия, да, всеми распадает.
Ну да, как не смешно.
Они вот так вот...
Интересно такой момент, когда... Сейчас я пройду очень интересный эпизод такой, который хотелось бы поделиться. Солон. Это афинский законодатель, выдающийся. Отец афинской демократии, скажем так. Он побывал в Египте тоже, как многие греки, много путешествовал. Я же говорил об их любопытстве и открытости миру. И он, соответственно, как бы добрался до Египта, посетил там храм богини Нейт. Ну, это, скажем так, богиня войны и мудрости. Греки отождествляли ее со своей Афиной. Расположенный в дельте Нила, недалеко от Саиса, тогдашней столицы страны. Беседуя с местными жрецами, он попытался удивить их своими рассказами о древнейшем прошлом Эллады, поведав им, в том числе прочих, и миф о так называемом Дефколионовом потопе. Тогда старый египетский жрец будто бы воскликнул: «Ах, Солон, Солон, вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца». То есть, вот такое восприятие грека. Смысл восклицания понятен, что с точки зрения египтян греки так мало знают о своем собственном прошлом и о прошлом других народов Земли, что похоже на неразумных детей, которые с важностью рассуждают о событиях своей коротенькой маленькой жизни. То есть, но вот это вот, он сказал, что дескость, да? Дескость, это включает в себя и способность изумляться, удивляться тому, к чему другие все привыкли. Ведь все вот эти вот народы Востока, да и римляне тоже, в общем-то, они воспринимали соседей, как воспринимали, как, ну, скажем так, с точки зрения как бы потенциального очага опасности, оттуда придут, разрушат, да, уведут в рабство и так далее, либо как, наоборот, территорию, которая является объектом собственной экспансии, как территория, которая тоже можно как бы использовать для освоения. Сугубо прагматический интерес. для греков как бы эти территории, ну, все другие соседние народы представляли колоссальный интерес, да? Это действительно так. Ученик, да, вот ученик Платона Аристотель, в общем-то, он принципиально новой системы не создал, он развил идеи Платона. Единственное, что как бы он такой Аристотель, он грандиозный систематизатор. Он создал, как, он, во-первых, как бы фактически, можно считать, он полностью оформил как бы систему формальной логики. Да? Вот наука как логика формальная, она фактически была создана греками с тех времен, практически ничего не изменилось. В своей основе она была создана, вот Аристотелю она так и осталась. И в дальнейшем, в общем-то, как бы таких высот, как при Платоне, как бы греческая мысль уже не достигала, но она достигла потрясающих результатов в каждом конкретном направлении. Я уже говорил, да, об этом. Физика, Архимед, Евклид создал Евклидову геометрию, которую мы изучаем до сих пор в школе. Очень интересный такой момент был такой, да, причем центр потом переместился из Афин, это уже после Александра Македонского, когда Александр Македонский завоевал Восток, греческая культура распространилась по всему Востоку, в городах, правда, в основном. И основной центр науки, скажем так, стала Александрия Египетская. Там был создан так называемый Мусей, ну, место, где при поддержке египетских царей из Македонской династии Птолемеев на их средства было создано грандиозное как бы хранилище книг тогда на папирусах, и где ученые могли на, скажем так, стипендию, на гранты, да, Птолемеев работать спокойно. И в частности есть описание такой Герон, ученик Архимеда, работал в Александрии, есть описание машины, которая была создана, как бы предполагается по описанию, что это паровой двигатель. Но интересно то, что как бы его использовали для там, театральных представлений, скажем так, для шоу, да, приводили в движение смену фигур, декораций и так далее. А вот в экономическом смысле, прагматическом, как бы экономика по-прежнему была основана на ручном труде. То есть вот, для извлечения прибыли, как бы для производства. Это не использовалось. Но, тем не менее, достижений было много. Полибий, грек, уже как бы в это время описывает не просто историю греков, как это делал Геродот или Фукидид. Полибий описывает как бы историю всего Средиземноморья, охватывая почти все народы. Он так и назвал всемирную историю. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. В принципе, как бы полностью этот вопрос исчерпать сложно, да? Но я хотел просто вот как бы...
И стоит ли?
Еще. Ну да, потому что если кому-то будет интересно, да, мы живем в мире, в котором, если что-то интересное, легко найти. Да, есть книги, есть интернет,
процесс
есть библиотеки. Процесс познания
бесконечен, так же, как Вселенная.
Да, да.
Ну что, действительно, так
да,
мы имеем.
Да, да. Вот.
Да, спасибо.
Павел, он говорил, да. Андрей, как раз о том, что агностики утверждали о непознании истины, нельзя ее найти.
Общую истину, объективную, да.
Так вот, софист Зенон,
да,
в своих апориях, он парадокс.
Угу.
Они вообще утверждают, ну,
что движения нет.
Нет, не движения, вообще нашего мира не существует. Мы живем вообще непонятно в какой реальности. Ну, вот, понятно, тот самый этот парадокс про Ахиллес черепа.
Вот, это интересно. Вот,
ну да, это отдельно большая тема.
Нет, это можно сейчас, да.
Отвергает существование
движения.
Дискретности пространства.
Да, да, совершенно верно.
Парадокс летящей скалопокоица отвергает существование континуального пространства. Третье не дано.
Смотрите.
Нас нету, все.
Да. Вот это вот апория Зенона по поводу Ахиллеса черепахи, вот это можно разобрать. Зенон говорил о том, что, в общем-то, если Гераклит говорил о том, что весь мир движения...
Нормально считает, что они решены. Ну, это дрим, можно я могу там...
Смотрите.
Сказать. А на самом-то деле,
да,
вот он говорит, это не решено, никогда не решится. Это только Бог знает.
По поводу апории Зенона?
Свойство пространства и
времени. А, по пространству и времени, да.
Ну, пространство и времени.
Но здесь такой момент. Если Гераклит говорил, что все находится в непрерывном движении, Зенон утверждал, что, в общем-то, движения как такового нет. Это видимость, кажущаяся. И он в качестве вот привел то, что Борис сказал. Апория, то есть такая загадка, да? Про Ахиллеса и черепаху. Он говорил о том, что быстроногий Ахилл не может догнать медлительную черепаху. Почему? Потому что за то время, пока он добежит до нее, она тоже продвинется. И так На каждом отрезке он будет все ближе. Бесконечность между ними будет находиться.
Ее нельзя одолеть.
Да, С точки зрения формальной логики, здесь возразить невозможно. Но проблема в том, что вот Гегель разобрал этот эпизод и показал, в чем, в общем-то, здесь, скажем так, подстава. Он говорит, в реальном... Да, что делает Зенон? Зенон делит время и пространство на отрезки. Эту операцию можно произвести только в сознании. В реальности, как нет цифр в мире, так время и пространство не делятся на отрезки. Поэтому в реальном мире, в существующем мире, Ахилл быстро догонит черепаху. В условиях этой задачи, ну вот, когда речь идет разбить на каждой отрезке, он никогда, между ними всегда будет какая-то исчезающая малая величина, но догнать он ее не сможет.
Дело в том, что мы сами разбиваем в уме эти отрезки, а в том, что они реально существуют. И вот этот непреодолимый барьер здесь, он до сих пор не решен.
Не, а что Гегель? Что
не, Гегель? Гегель это о том, что... Гегель говорит о том, что мыслительным образом мы можем разделить на участки, отрезки. И в этом случае, да, как бы с точки зрения формальной логики, она не имеет решения, да. То есть здесь разум находится в противоречии.
Да, почему в противоречии?
Вот но в реальном мире...
Мы еще не готовы.
Но в реальном мире, как бы, Ахилл догонит черепаху.
Реально
мы догоняем. Правильно. То есть, смотрите, Зенон сделал что? Он вот эти условия, он мысленно разделил отрезки и сделал их условием своей задачи. Тем самым он, в общем-то, и как раз, получается, круг замкнулся. Он сделал условием, что существуют некие отрезки, да, то есть движения настоящего как такового нету, и пытался доказать то же самое.
А вот для этого существует другой проблем, более сложный. Не будем разбирать. Летящая стрела покоится. Континуальный пространство, где не надо делить на отрезки. Там тоже доказывается.
А что такое континуальное пространство?
Хотя же он как потом это очень...
Это не для нас.
Смотрите, как бы... Но здесь такой момент. Я сейчас просто скажу следующее. Я раньше работал в школе. У нас была такая Любовь Васильевна, математичка. Хорошая женщина. Но она приходит в учительскую, говорит, на перемене, говорит, Паша, говорит, не могу, говорит, они меня уже как бы когда-нибудь в могилу сведут. Я говорю, что случилось с Любовь Васильевной? Он говорит, вот, ответы, решение задач математических. 1,5 мальчика, 2,5 землекопа. Говорит, ну, я им говорю, так, где вы видели 1,5 мальчика или 2,5 землекопа? Я говорю, Любовь Васильевна, но условия задачи можно сформулировать таким образом, что правильный ответ будет 1,5 мальчика и 2,5 землекопа. Поэтому с точки зрения как бы, ну, того, что вы им говорите, это неправильно. Вы должны им объяснить, почему они сделали неправильную задачу. Вот. То есть в реальном мире 1,5 мальчика не существует, 1,5 землекопа тоже не существует. А в смысле идей, абстрактных сущностей и математических задач, это вполне правильный, это может быть правильным ответом. Вот и все, это то же самое.
Ну так, почему догоняет Ахиллес черепаху, обгоняет, до сих пор, любого академика, я не знаю. Он там объяснит моими вашими словами, почему это происходит, этот парадокс, так что, как правильный переход, например.
Это говорит о том, что человеческий разум, как бы, логика, да, она изначально как бы не является совершенным инструментом. В нем есть как бы свои противоречия, которые нерешаемы.
Мне кажется, что это вообще абстрактно такое, не относящееся к жизни.
Другом, что Богом поставлены пределы человеческого разума.
Совершенно верно.
И сколько бы мы туда не лезли, это запрещено. Я могу лично от себя сказать, что я пытался неким увлечением заниматься, когда я почувствовал, что у меня крыша начинает ехать, я бросил это.
Да. Вы знаете, вот эти вот рассуждения о времени...
С этим я соглашусь, Борис.
Вы знаете, вот рассуждения о времени и пространстве очень интересно, вот с христианской точки зрения, описывает блаженный Августин. Вот у него исповедь есть, да, это 5 век. Да, вот именно о времени, там у него целые главы как раз посвящены. вот именно он же сам был образованный человек, воспитанный на идеях Платона, да, и понятно, что вот он пытается христианизировать именно вот эти идеи, потому что Платон очень был тогда популярен и очень хотелось его воцерковить. И вот если кому интересно, блаженный Августин, вообще интересно блаженный Августин почитать исповедь, он вообще духовно как он пишет.
Но вот о времени... Как он описывает, как посещение гладиаторских боев.
Ну да, то есть это все вот...
Там, вы знаете, да, как он занимался трактатом Святой Троицы?
Да. Вот как раз вот, что воду вливаешь в ямку, да, и ты не можешь перелить все море. Вот. Но мне обратил внимание еще тоже тот момент, что вот вы говорите по поводу того, что объективная истина не существует, а посмотрите, как сегодня наше время, да, то есть не надо доказывать никакую истину. У каждого есть своя правда, да, вот вы не можете ее познать. Например, вот в Европе, в Западной, да, пожалуйста, есть люди, склонные к одному греху, есть люди, увлеченные другим занятием, третьим, пожалуйста, не критикуйте друг друга, да, то есть у каждого своя истина. Общей истины мы
так
не можем...
Так софисты говорили.
Да.
Я не утверждал, что общей истины нет.
Нет, ну вот просто... Нет, да, просто именно с того времени.
Да.
То есть, возвращается, когда возвращается, и оно повторяется, и постоянно повторяется. Очень важно как раз видеть истоки, откуда это все идет.
Да.
Потому что не просто так вот появляется, придумано, потому что сегодня живут в 21 веке. Ну что, Павел, ну спасибо вам огромное.
Спасибо за внимание.
Отец греческий, как сказать, кто этот отец греческой демократии?
Отец истории, Геродот.
Геродот.
Да.
Кто отец русской демократии, помните?
Киса.
Во!
Вот хотел спросить, в каком возрасте он тут представился?
Я не помню. Ну, в общем-то, он, ну, я думаю, ему лет было уже 40-50, да.
По тем временам старик.
Да, того времени.
Конечно, знаменитый.
Ну, можно узнать, я точно даже не знаю.
Христианин до Христа.
Я не знаю.
А там
старше, да? Нет, не спрашиваю.
Ну, ладно, не так,
хорошо. Пойдем посмотреть, ну, конечно, да, Евгений, что не судьбе нам говорит. Фреска знаменитая его в Италии, вот этого Рафаэля, афинская школа. Платон, Аристотель.
Нет, Рафаэль, это художник Возрождения.
Да, вот она написал.
Uh-huh. Да.
Афинская школа. Uh-huh. Вот. Платон указывает вверх,
Академия.
Вниз. Вот, соистина там,
соистина
там.
Ты имеешь в виду?
Я понял. Да.
Да, ну, хорошо. Спасибо огромное.
Сельская капелла.
Спасибо огромное. В следующий раз, значит, смотрите, братья и сестры, я пригласил Викторию Панкратову, которая в следующее воскресенье сможет прийти к нам и рассказать о служении в хосписе. Поэтому мы будем объявление вывешивать. Поэтому ваше, Ирина, выступление будет через воскресенье. А в следующее воскресенье мы пусть подтвердит еще Виктория, что она сможет прийти на человека.
Она уже была там.
Нет, была другая, была Наталья. А вот эта Виктория, ее нужно поддержать в том смысле, что она большой молодец. Она в хосписе трудится, и они очень много за этот год сделали. Вот что они сделали в хосписе, вот в последующее воскресенье послушаем. Вот.
В три часа
мы собираемся.
Хорошо, батя с Романом, сразу после службы, вот так вот.
Но мы тоже не железные, тоже и у меня и крещение, и пятое
дезерное.
А во-вторых, да, и силы тоже. Вот смотрите, за это время...
Когда пришел домой...
Ну, там только один будет
встать,
а мы все будем
уходить. Не, очень тяжело. Вы знаете, мы пробовали разные варианты, да? В том числе и после службы. Это мука. Мука вечная.
Раньше было сразу.
Ну, почти.
Сейчас вот самое хорошее время.
3 часа и все. Я сделаю свои дела, потому что у меня и в Леоново надо ехать, и то, другое, 5-10.
Павел нас
всех порадовал, что он обидел. Вот я поеду сейчас домой, спрошу супругу, что такое континуальное...
Континуум. Континуум пространства.
Я рациональное свое.
Неделимое.
Спрошу младенца Юлю.
Это
Дегенен.
Она скажет, ну-ну-ну-ну-ну.
Папа.
Не будет в чем-то
правильно. Да. Ну хорошо.